Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только. В студии ее бессменные ведущие, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Естественно, на этой неделе мы не могли придумать другой темы, кроме того, что мы видели собственными глазами. Вся эта эпопея с ТЭЦ. Знаете, Кубат Калыч, мне очень и очень нравится, когда слова наших экспертов, и в том числе ваши слова, мгновенно находят свое отражение в заявлениях чиновников, которые разбираются с актуальной какой-то ситуацией. Ну, в частности, в прошлую пятницу, когда трубы горячего отопления и горячей воды в квартирах у бишкекчан неожиданно остыли, мы весь день разговаривали о ситуации, освещали ее, и, в частности, попросили вас поучаствовать в этой беседе. Вот вы тогда сказали, что были два главных урока, которые мы не извлекли после первой аварии на Бишкекской теплоэлектроцентрали. Первый урок, о котором вы говорили, это то, что необходимо было ставить датчики и наблюдать, в конце концов, за той аппаратурой, которая работает на Бишкекской ТЭЦ. А второе – это децентрализация отопления, систем отопления и нагрева воды, подачи в квартиру бишкекчан. Знаете, обычно как-то иногда привыкаешь к тому, что, ну, у экспертов есть свое мнение, у чиновников потом мнение может быть совсем другое. Но буквально на следующий день выступает Акылбек Джапаров на срочном совещании по ситуации на ТЭЦ и говорит именно вот эти вот два пункта. Первое о том, что необходимо оснащать ТЭЦ датчиками, чтобы было понятно, что происходит в котлах и на оборудовании, которое рядом с ним стоит, чтобы чего не взорвалось. А второе, это то, о чем говорят уже разные чиновники, начиная от управляющих людей Бишкек теплосетью, до мэрии города Бишкек и до зампредседателя Кабмина Бакыта Турабаева, о том, что необходимо децентрализовывать отопление в Бишкеке. Ну, собственно, пример он очень явный, о том, что жители юго-западного района Бишкека, которые обеспечиваются как раз-таки переведенными на газ котельными, всего этого катаклизма, которые ощущали жители микрорайонов и большей части города, вообще не почувствовали, потому что они автономно сидят на своих газовых горелках и прекрасно обходятся без подключения к Бишкекской ТЭЦ. Кубат Калыч, ну тогда, собственно, тезисы, которые необходимо дальше развивать, все, что касается децентрализации, все, что касается того, как нам по-новому жить, чтобы не зависеть от ТЭЦ. Меня еще вот такой вопрос волнует, который я бы хотел от начала нашей программы завернуть. Слушайте, но ТЭЦ ведь эту бишкекскую строили, проектировали под нужды города, я так понимаю, очень не глупые люди, но тем не менее так оказалось, что действительно через 50 с лишним лет после ее постройки город оказался не то что заложником ситуации того, что мы подключены к этой ТЭЦ, но и к тому, что единственная поломка на ней, ну, в данном случае не поломка, а настоящий местный катаклизм, привели к тому, что мы все остались без горячей воды и тепла. Как так получилось, что изначально в Бишкеке все было завязано вот на одной ТЭЦ, в то же время, когда ты приезжаешь в другие города, в частности, российские, и там действительно с самого начала все укладывалось в такую чуть ли не поквартальную систему отопления, где стоит небольшая ТЭЦ, газовая, будь то угольная, кочегарки те же знаменитые питерские, которые обеспечивают отоплением определенную часть города. У нас почему-то вот все зарегулировали именно на очень высокую трубу и на очень большие мощности.
Да, в вашем вопросе с десяток самостоятельных, существенных вопросов, я так скажу. И, наверное, я попробую все-таки пойти сбоку сверху, традиционно, и понять вообще, насколько мы понимаем, какое наследие оставил Советский Союз вот, в виде инфраструктуры. Вот этим вопросом я занимался на макроуровне, в основном по транспортным коридорам, и вывел в свое время теорему так называемой геополитической инфраструктурной проекции геополитики, она так называется, там, где происходит, в общем-то, деформация двусторонних и многосторонних отношений под влиянием строительства новых транспортных коридоров. Угу. Это там, где новое. А там, где старое, мы здесь попадаем, с одной стороны, вроде как бы в техническую и технологическую зависимость. Но парадокс в том, что мы за эти годы, вместо того, чтобы, по сути, нашу отбывшую Фрунзенскую ТЭЦ, ныне Бишкекскую ТЭЦ-1, должны были посадить, ну, условно говоря, абонентское обслуживание от производителей техники. которые и строили, чье оборудование стоит на ТЭЦ. Таких контрактов, насколько я знаю, нету. Мы перешли на старый, добрый, как нам казалось, принцип госзакупок контрактации, чтобы был, условно говоря, ну, некая конкурентная среда. Ребят, если у вас стоит техника одного производителя, какая может быть конкурентная среда? Соответственно, вам нужно просто сразу на берегу договариваться, чтобы он все это мониторил и вовремя следил за этим в том числе. То есть, если идет продление службы эксплуатации, значит, тогда, соответственно, мы бы могли избежать самого главного. Мы могли бы избежать вот этой чудовищной модернизации, которая состоялась при господине Атамбаеве, и которая была сделана господином Исаковым Сапаром за эти баснословные деньги. И если бы мы хоть по чуть-чуть ежегодно выплачивали бы вот тем же ребятам с Барнаула, чьи там стоит, чьи котлы стоят, там еще какие-то производители, они никуда не делись, они практически не разорились, они в России остались как производители этого же оборудования. Если бы мы хотя бы заложили бы параметры надлежащего и квалифицированного ухода в течение там, 20 лет, реконструкция, может быть, нам бы им не понадобилась. Это раз. Мы бы могли бы сжигать тот же каракичинский уголь в максимальной близости к бассейну. То есть там, вот, условно говоря, в отдаленных районах Нарынской и Чуйской, скорее всего, областей можно было поймать такое вот место, которое было максимально близко было к чему? К линии ЛЭП. Тогда же залезли же в ЛЭП, ДТК Кимин.
Угу.
Как раз вот выходит в Кимин. Соответственно, можно было бы найти такое вот место, где, если не брать само месторождение, с рядышком, там есть свои нюансы. И мы бы ушли от вот этого безобразия, а мы же не оцениваем еще экологический ущерб. Знаете, а у нас он... Мы просто не видим этих машин, живя в городе. Это огромный поток автомобилей, которые везут уголь, и железная дорога, конечно же. Плюс то, что мы сейчас увидели, это последствия той вот этой, которую мы назвали чудовищной модернизацией. То есть, если бы мы сидели бы в старой технологической парадигме, не поддаваясь популистам, которые кричали, что нужно сжигать местный уголь, что мы зависим от Казахстана. Слушайте, Западная Европа потребляет российский газ, американский газ, там, газ с Катара, там еще откуда-то, с Туниса. Ничего же они же не кричат, давайте с дырки в земле будем бить, чтобы только был свой газ. Или, допустим, там есть сланцевый газ на территории Европы, но они понимают, что вот эта технология вот этого гидроразрыва очень опасна, она чревата. Это микроземлетрясение, по сути. Неизвестно, какие будут последствия. Они его не трогают. Вот. И так далее и тому подобное. Мы живем в глобальном мире. И я не собираюсь сейчас защищать поставщиков угля из Казахстана. Я говорю о том, что старые котлы работают именно на казахстанском угле. И как президент высказал сразу же гипотезу, которую ему назвали энергетики, что, помните, да, что вот конфликт между типами углей и, соответственно, это...
Чего-то не рассчитали, печку перетопили... И рвануло.
Вот. Но, в принципе, это кто-то из энергетиков сказал. Мы же еще ж не видим итоговых результатов расследования. Ну, я не исключаю, что эта версия не просто там понравилась президенту на эмоциональном уровне. Она имеет право быть. Мы смешали две конфликтных технологии, по сути. То есть то, что было на старых советских котлах, это подсветка газом. То есть, вот достаточно много газа потреблялось, кстати, высококалорийного угля. И, соответственно, было меньше золы и меньше выбросов в атмосферу. Вот в советские годы во Фрунзе смог был, я вас спрашиваю.
Был.
Насколько он сильный был смог?
Ну, не такой большой, конечно. Можно было с близлежащих гор рассматривать дома, которые проглядывали в такой сероватой дымке, но сейчас он гораздо сильнее. Теперь города в принципе не видно, когда смотришь на него свысока.
И в это же время работало несколько сот промышленных предприятий разного калибра.
Угу.
В городе Фрунзе, Киргизской ССР, если вы припомните. Но мы их называть сейчас не будем, чтобы не тратить время. Ну, те, кто помнит, то помнят. И при всем том, смога как такового не было. А сейчас мы попали в эту ловушку, когда мы начали сжигать свой уголь, но сказав «А», мы не сказали даже «Б», и тем более, так сказать, вплоть до «Я». Имеется в виду система очистки, система подготовки. На самом деле сжигание незрелого бурого угля – это отдельная история. И здесь надо было звать в гости не китайцев, а, например, тех же поляков, которые съели собаку. Они сидят на буром угле, они же вышли вперед по мировым меркам с технологией вот этот blue coal, голубой уголь называется. Угу. Вот это как бы очень комплексная такая технология. Она включает в себя и углехим, и, конечно же, уменьшение выбросов в атмосферу. Потому что они же не самоубийцы, это страна в Европе, там, более 40 миллионов населения.
За собой следят.
Да. И, соответственно, у них бывают, кстати, конфликты, когда роза ветров от угольных польских станций разворачивается в сторону Чехии. И вот они с чехами конфликтуют. А знаете, почему они с чехами конфликтуют? Потому что у чехов все хорошо из-за...
Атомной электростанции.
Атомной электростанции. Да. То есть чехов разбаловали в прямом смысле того слова абсолютной экологией с точки зрения выработки электроэнергии и тепла. А польская схема, она ближе к углю. Так же, как немецкая была комбинированная угольная газовая, и вот у них вот уже 30 лет этот энергопереход идет, когда они ставят там ветряки, там солнечные панели и так далее. Франция, наоборот, на атоме. Короче, в Европе и жук, и жаба.
Все теперь, по-разному, да.
Но при всем том, они пытаются найти свой консенсус. Теперь, что касается нас в рамках вот этой инфраструктуры. По сути, мы с вами здесь, может быть, наверное, пару лет тому назад проговаривали одну очень важную вещь. Опять же, если есть круг проблем, не одна проблема, а круг проблем, то должен быть заточенный госорган. То есть тогда акцентация совсем другая. И тогда мы говорили о том, что, возможно, необходимо и достаточно говорить о Министерстве инфраструктуры Кыргызской Республики, которое бы занималось бы всем тем, что обеспечивает развитие экономики. Потому что инфра – это нижний уровень, ультра – это верхний. Да? Мы говорили экономика, инфраномика и ультраномика. То есть ультраномика, там, допустим, ПВТ, парк высоких технологий, там, креативит молодежь, мы туда не лезем. Реальная экономика, вот, там, где мы, собственно, являемся потребителями чего-то осязаемого, условно говоря, включая что? Инфраструктуру. А вот инфраструктура, это уже, собственно, инфраномика, там, где вращаются большие деньги, но эффект от них мы не всегда можем почувствовать, как в случае классической купли-продажи. Это, во-первых, растянутый во времени эффект. Во-вторых, он покрыт мрачными тайнами госзакупок. И, в-третьих, что самое обидное, инвестиционные циклы в инфраструктуре длинные, гораздо более длинные, нежели чем электоральные циклы у нас. Угу. Политические циклы. Получается, что тот политик, который декларирует нечто инфраструктурное сейчас, не факт, что останется на той же позиции, когда этот проект будет подходить к своей реализации. Вот мое общение с многими бывшими чиновниками в Кыргызстане говорит, вот ну, мы такую идею, это же наша идея, мы ее тогда протолкнули, там, вот мы смогли убедить правительство, мы смогли убедить... Ну, потом я ушел.
Мы все ушли. Встало.
Не встало, но оно пошло, может быть, каким-то своим путем, понимаете? Вот, условно говоря, это под палящим солнцем люди пытались высаживать какие-то ростки. Пока, условно говоря, этот росток был под контролем его, пока он контролировал какую-то позицию, поливал, защищал от других, от вытаптывания, все было хорошо. Но после того, когда-то менялась власть, не факт, что проекты выживали. И я вот сейчас, я редко это делаю, я хочу похвалить представителей нашего глубинного государства. У меня были сомнения, есть они в Кыргызстане? Нету. Они есть. То есть люди, которые не просто генерировали хорошие идеи, они их доводили до уровня проектов, обкатывали с международными организациями, с бизнесом, и худо-бедно доводили их хоть до какого-то уровня. Потом, конечно, в силу ряда обстоятельств, либо это застревало, либо еще что-то, но то окно возможностей, которое многими воспринималось, кстати, со скепсисом с 21-го года и по сей день, многие идеи, вы знаете, старые, которые были, казалось бы, затоптаны, они пошли вверх. Другое дело, что они между собой местами конфликтуют. И здесь уже искусство политиков и высокопоставленных чиновников, чтобы это все не сломалось. Давайте как-нибудь, наверное, отдельно этому передачу посвятим. Почему? Потому что мне просто интересно вот с нашими слушателями порассуждать на эту тему. Вот какие проекты были, зрели, были, там, условно говоря, в запасниках, потом пошли вот за...
Потом неожиданно выстрелили, да?
Они выстрелили. Другое дело, что не все имеют, а, ресурсного обеспечения, а, б, правильно объяснены. Их надо же объяснять. Вот зачем, как, что, где, почему. Ну, не у всех это всего хватает, честно говоря. Понятно. Потому что зачастую автор идеи сейчас может быть каким-нибудь пенсионером уже. Может, молодым пенсионером.
Но с удовольствием могут сказать, а я вам говорил. Но, с другой стороны, что касается ТЭЦ Бишкека, действительно, сейчас все эти разговоры о том, что нам необходимо регионизировать вот эту вот систему отопления, ну, они встали, наконец-таки, ребром. Потому что раньше, в том числе, эта идея встречала достаточный такой, не то что отпор, но в том числе большие сомнения. Зачем на это стоит тратить деньги? Если ТЭЦ у нас есть, если ее модернизировали, работает все нормально, давайте просто других абонентов подключать к этому делу не будем и так далее, и так далее. Ну, вот теперь имеем, что имеем. Вернулись к той идее, что все-таки необходимо ТЭЦ эту разгружать.
Это правильное направление. Почему? Потому что, скажем, все, что связано с системой теплоцентралей, у нас просто это сейчас не упоминали, и руководители этой службы тоже тихонечко отмолчались на самом деле. Хотя у них уникальный был шанс
Шкик поднять... теплосети?
Да, вот у нас же, получается, их две. Надо было поднять этот вопрос о том, что срок службы их уже превысил все разумные пределы. И возможные будущие вот эти техногенные катастрофы, они могут быть уже на оконечностях системы отопления. На самом деле они происходят регулярно. Есть вот, например, телеграм-каналы, которые отслеживают такие вот небольшие техногенные катастрофы на всем постсоветском пространстве. Вот как-то я вот забрел на такой канал, посмотрел. Получается, в отопительный сезон ежедневно на постсоветском пространстве происходит порядка 20-25 таких вот случаев. Ну, просто оно уже, наверное, оскомину набило. Мы, может быть, сидя здесь, нам неинтересно, что там случилось. В Кемерово или в Тюмени, или где-нибудь в Хабаровске. Но это происходит. Прорыв теплоцентралей. То есть, к сожалению, сейчас это уже норма. Вы своими глазами видели, как это происходит?
Ну, да? Это ужасно, на самом деле. Я, по крайней мере, смотрел то, что в Подольске и в Хабаровске случилось совсем недавно. Это, конечно...
Да. То есть, это вот в одном месте бьет гейзер горячей воды. С одной стороны, как бы, это клубы пара, потому что зима, минусовая температура.
Все заливает.
А с другой стороны, замерзающие дома, там, школы, садики и так далее. Вот наши зависимости от труб, которые лежат под землей. И более того, идет взаимозависимость инфраструктуры. Зачастую эти трубы лежат под дорожным покрытием. И как только случается что-либо, мы начинаем что делать?
Срывать дорогу и ездить как-то по-другому, нежели привыкли.
Вот весна придет, вы посмотрите как-нибудь незамыленным взглядом на дороги Бишкека. Они у нас все латанные, перелатанные. И во многом это связано с тем, что либо идет какая-то стройка, и они должны получить доступ там, подземной инфраструктуре, включая канализацию, тепло, холодное горячее водоснабжение,
электричество,
телеком и так далее. И это все вот каждый раз разрушается. Вот я каждый день наблюдаю вот эту вот многострадальную улицу Садыкова. На маленьком пятачке от Исанова до Тугалок-Молдо она уже перекопана, уже в хлам. Просто места живого нету. Ну, почему? Потому что рядом идут стройки. И они подключились ко всей этой инфраструктуре, которая и так уже дышит на ладан. Вот. И заходя к вам в студию, вы что сказали? Вы о чем меня предупредили?
Ну, о том, что да, у нас начинается ремонт канализации неожиданный.
Вот. Поэтому, вот даже, пожалуйста, мини-кейс. в описании.
Будем справляться.
Возвращаемся к теме потенциального создания вот этого Министерства инфраструктуры и подходов, скажем, этого ведомства. Оно должно быть комплексным, как мы правильно отметили сейчас. Прорыв теплоцентрали бьет автоматом по дорожному покрытию. Это тоже инфраструктура, это идет перекрытие. Возможно, это может ударить по каким-то соседним подземным, так сказать, элементам иного обеспечения и так далее и тому подобное. И, соответственно, если мы посмотрим, как живут же люди в других странах мира, то очень удивимся о том, что системы тех же теплоцентралей и снабжения через ТЭЦ – это наше с вами советское прошлое. И, как мы видим, настоящее.
Угу.
Большая часть стран мира использует иную урбанистическую модель. Как правило, у них еще сохранилась общая канализация. Они научились децентрализованно поставлять электроэнергию. То есть, условно говоря, вот вы, застройщик, имеете право выбора по поставке электроэнергии. Что удивительно. То есть, несколько кабелей могут лежать рядом. Там одна компания, вторая компания. И кто тебе даст хороший тариф, хорошую рассрочку и так далее, ты к ней подключаешься. Это то, что у нас попытались в свое время сделать частные распределительные компании в Кыргызстане. Но наша привычка к монополизации всего, использованию административного ресурса, привело к чему? К вырождению этого бизнеса конкурентного, к монополии. Это тоже отдельная история. Помню, когда я был в Голландии, и такой достаточно симпатичный многоквартирный дом, большой. Но когда ты заходишь, ты чувствуешь, ну, прохладненько. Везде прохладно, но в квартире относительно комфортно. Говорю, а за счет чего? А мы, говорит, нам незачем топить места общественные, мы же там не сидим. Зашел, прошел. Но сами квартиры, даже внутри дома, то есть хорошо теплоизолированы. То есть вопрос первый – энергосбережение. Вопрос второй – стоят у всех умные котлы, которые работают на газе природном. То есть природный газ обеспечивает этот котел. Там днем он отключается, вечером он включается, перед за час, за два до твоего прихода. Когда я посмотрел на счета, сравнил их, конечно, сравнивая со средней зарплатой или зарплатой конкретного человека, совершенно по-божески. То есть умение рационально к этому подходить, это уже большое дело. Второе, нету трубы горячего водоснабжения. От слова совсем. То есть стоит тот же механизм нагрева, типа наших вот электрических, как мы их любим называть, аристоны. Ну, аристон, это как ксерокс, да, по названию фирмы. То есть водонагреватель электрический. То в их случае стоит газовый водонагреватель, как в старых добрых советских квартирах, если помните, еще в сталинках такие были. Там, где вода нагревается и вот накапливается. То есть вот 100-литровый теплоизолированный тоже бачок вполне хватает для небольшой семьи. То есть дальше то же самое касается электричества. Я был поражен, что есть внутри квартирные счетчики. То есть, по сути, умный дом позволяет видеть, где что у тебя тратится и куда больше всего уходит. Дальше. Здание, сооружение невозможно сдать в эксплуатацию без наличия паспорта энергоэффективности. Вот то, на чем бьется в Кыргызстане уже какое десятилетие Нурзат Абдрасулова своим проектом Кирсеф, компания Унисон. Я думаю, вот это как раз они у нас тоже когда-то были здесь в студии. И, соответственно, это прямая привязка вот к этой децентрализации. То есть у тебя есть газ, по сути... газ, ну, электричество и холодная вода. А вот дальше начинается децентрализация в части теплоснабжения, в части снабжения горячей водой и в части канализации. Вот очень мощный, серьезный тренд – это локальные очистные станции. Парадокс современных локальных очистных станций заключается в том, что они носят характер обслуживания конкретных объектов, раз. И так как они все же обслуживают не промышленные стоки, а бытовые, подбор вот этих микроорганизмов, штаммов, бактерий, которые занимаются превращением, точнее, нейтрализацией вот этих отходов, он все-таки более облегчен. Это раз. И когда мы внутри Кыргызстана начнем подходить с точки зрения того, что новые объекты, я скажу так, все новые объекты, должны будут соответствовать критериям энергоэффективности, ресурсосбережения и децентрализации, то мы фактически осуществим революцию. То есть ее нету даже в Центральной Азии на уровне государственных программ. Точнее, они есть, но они все как бла-бла-бла.
Размыты, да, довольно.
А так как у нас сейчас есть политическая воля, как я сказал, есть глубинные государства, которые в свое время тоже сгенерировали такие проекты, то мы можем в кратчайшие сроки фактически выйти на совершенно иной уровень взаимоотношений. Наша любимая с вами формула минусы в плюсы. Ну, получили мы этого волшебного пенделя. Ну, так одно дело лететь и кричать, какие мы плохие, какие мы несчастные. А второе, когда ты летишь, подумать, ого, сейчас вот я приземлюсь и сделаю по уму. Все, два подхода. Давайте пойдем вторым. Потому что критиканов тьма тьмущая, людей, которые будут кричать, что все пропало, тоже много. Все, вот мы, условно говоря, консервируем ситуацию с существующей инфраструктурой, выстраиваем вот этот риск-менеджмент, чтобы не случались катаклизмы такого рода, но одновременно мы должны знать, куда мы идем. Вот почему, говорю, нужно было Министерство инфраструктуры, которое во всем этом понимало. И вот как ни парадоксально это звучит, я бы на него повесил бы вот функцию, связанную с возобновляемыми источниками энергии, ресурсы энергосбережения. То есть должно быть такое ведомство. Почему? Потому что у нас строят дома с неэксплуатируемыми кровлями. Когда вы посмотрите с Бишкека, такое унылое зрелище.
На самом деле бочек всяких, ни колонн, вообще ни ничего. Электрических этих светодиодов, которые должны преобразовывать электричество в тепло, греть тебе воду прямо на крыше, спускать ее по трубам вниз.
По сути, вот то, что вы сказали, это должно быть так называемым must-have. То есть обязательным требованием к эксплуатируемой кровле. Когда у нас говорят, вот застройщики уничтожают зеленые насаждения. То есть, да, строится какой-то элитный дом, туда загоняется куча народу, которым продается по максимально возможным ценам там, жилье, в принципе, среднего качества. Почему среднего качества? Потому что их лишают зелени. Зелень-то можно сделать прямо на крыше этого дома. Вот у нас есть замечательный объект, Неомед, на улице Разбекова.
Да, приятно посмотреть.
Приятно же посмотреть. Павел, хозяин этого всего этого дела, он просто посадил лес на крыше. Лес на крыше. То есть, по сути, уже можно приходить в Неомед, ему нужно людей наверх отправлять, оздоравливаться, спускать вниз, еще деньги за это брать. Ну так, к слову.
Хорошая схема.
Да. Второй момент – это тепло, которое фактически тоже можно было бы частично проблему тепла снять через горячее снабжение. То есть, когда мы ставим вот эти черные бочки, когда мы ставим коллекторы, они процентов на 10, оказывается, могут снимать вопрос и тепла тоже.
Ну, понятное дело. Вот. По крайней мере, я уж не знаю, кому кипяток нужен, чтобы посуду помыть или какой-то технической водой воспользоваться. Тоже хорошая штука.
То есть, это замкнутые контуры, которые разделяют, кстати, вот экономия питьевой воды. Вы абсолютно верно это указали. И, соответственно, солнечные панели, которые все дешевеют и дешевеют, становятся все лучше и лучше. Вот. И следующий уровень инфраструктуры – это, собственно, автономность. То есть, аккумуляторы. И если на то пошло, то технологию, которую я пробировал на собственной шкуре. То есть я в преддверии вот этого сезона отопительного в доме поставил тепловой насос. Достаточно мощный. И сразу к нему замкнул два автономных контура с аккумуляторами. Там специальный аккумулятор нужен, не такие, как в автомобилях, там на длительную зарядку они, вот, гелевые. Знаете, просто идеально, я так скажу. Почему, конечно, когда отключают электричество в селе, А у меня перестает, конечно, работать тепловой насос, но вот эта вот система автономная, она продолжает, горячий теплоноситель продолжает он циркулировать. И в доме, за счет того, что он еще правильно построен, то есть он энергосберегающий, правильно утепленный дом, термос, температура за 8 часов отсутствия электроэнергии не падает больше, чем на 3-4 градуса максимум.
То есть, классно.
Да. И за счет вот, батареи аккумуляторов обеспечивается автономное электроснабжение. То есть, там, извините, наверное, по мелочам. Там, свет, холодильник, там, чтобы там, модем. То есть, на минималках. То есть, чтобы можно было спокойно...
По крайней мере, телефон зарядить тоже.
Без проблем.
Не лишним бывает. То есть, получается, что мы, в принципе, опускаемся в рамках использования инфраструктуры от централизованной до, скажем так, квартальной, региональной, до, в принципе, автономной. То есть, что нам мешает, скажем так, присоединиться к счастливым обладателям частных домов? Видели вот эти все мемы, которые распространялись о том,
как
жители квартир, значит, приходят к своим родственникам, которые живут в частных домах, а родственники в частных домах приветствуют их с барской улыбкой на лице. А все потому, что очень ведь интересно. У нас, мне кажется, что еще, знаете... И психологический момент кое-какой есть. Потому что, когда продается элитное жилье, самым главным таким рекламным ходом, который выносится в первой строкой, говорится, что дом подключен к центральному отоплению. То есть это ведь у нас внутри сидит Кубат Калыч. Вот мы с Натальей, моей коллегой, разговаривали в эфире во время всех этих бесконечных дискуссий о ТЭЦ. Я как раз рассказывал ваш тезис о том, что каждый дом, как в Европе, можно сделать практически автономным, можно максимум газ к нему подвести с электричеством, и все, больше ничего не нужно. Все остальное можно или на этот дом навесить, или в подвал положить какие-то другие вещи. С другой стороны, вот моя коллега говорит, да не хочу я об этом всем задумываться. Я хочу, пришла домой, все работает, вода идет, и я так понимаю, что все бишкекчане, которые сидят на вот этих централизованных услугах, к этому очень сильно привыкли. И, конечно, можно сделать свою жизнь максимально комфортной, но ведь за это еще и деньги нужно платить, Кубат Калыч, потому что у нас очень дешевые услуги, которые нам поставляет Бишкек теплосеть, а стоит тебе только переехать в тот дом, где тебе приходится платить за газовое отопление, но которое будет у тебя всегда, хоть летом его включай, если договоришься с соседями, то придется выкладывать совсем другие деньги. Вот эту парадигму мышление, как нам сдвинуть ее, ведь тоже придется очень сильно менять, когда мы начнем двигаться в сторону автономизации нашей инфраструктуры от центрального источника.
Знаете, я обратил внимание, что вот мы, наверное, раз в год с вами какую-то передачу записываем про тарифы. Я думаю,
конечно,
что она у нас уже назрела, потому что у нас сегодня времени мало уже осталось. Я сознательно этой темы сегодня не касался. Почему? Потому что это большой такой вот макроэкономический блок и психологический, поведенческий. Вот то, что вы назвали, он имеет прямое отношение к этому. Потому что все тарифы, про которые вы, вот, на те услуги, про которые вы говорили, они все убыточные для поставщика этих услуг. И получается, что когда энергетики говорили, давайте мы не будем модернизировать Бишкекскую ТЭЦ, а что-то построим новое или просто изменим подходы, у них спрашивали, почему? Да потому что мы будем генерировать убытки. То есть, чем больше работает, чем больше вырабатывает электроэнергия на новых этих китайских котлах, тем больше мы убытков. И самое забавное было то, что на китайских котлах убытков генерировалось в разы больше, чем на старых советских. С этим мы еще не разобрались. Я думаю, что ущерб, нанесенный не только в деньгах, но и на ментальном уровне, он очень большой. С этим надо отдельно разбираться. Так вот, быть подключенным – это хорошо. То есть знать, что у тебя есть центральная канализация или центральное теплоснабжение – но здесь я считаю, что мы дошли вот этой точки невозврата. Раз. И надо платить по реальному состоянию дел. И еще несколько аргументов. Новая инфраструктура – это новая инфраструктура. То есть, если сейчас вам будут предлагать дом с автономной котельной, вы будете знать, что там стоит котел, который еще 50 лет прослужит, и он установлен там пару лет назад, свежий. значит, у вас уже есть спокойствие, что стоит современное оборудование. Раз. Второе. Мы живем в зоне резкоконтинентального климата. Иногда бывает так, что вот только солнышко, вот птички запели, и выпал снег, и ударили холода, и еще что-нибудь, и еще как-нибудь. Есть такое дело?
Конечно.
Газовый котел – это газовый котел. Здесь вы включили, когда вам это нужно, и выключили, когда вам это не нужно.
С помощью приложения в телефоне, не поднимаясь с дивана.
Традиционное нытье в социальных сетях, когда же ТЭЦ наконец даст нам, или мэрия, или кто там еще, тепло в квартиры и дома. И второе нытье, когда же она наконец выключит, потому что ну невозможно находиться, жарко. А почему я вот анализировал, спрашивал. Это люди, как правило, которые живут в старом вот этом жилье советском, где не регулируются батареи, там, где нет терморегуляторов. А все современные дома, как правило, идут с терморегуляторами. И вы точно знаете, что вот это тепло потребили именно вы. Индивидуальный счетчик тепла или индивидуальный счетчик газа. Вот вы потребляете его, вот точно знаете, для чего оно идет и как оно идет. Это крайне немаловажно. Дальше. Как я сказал, вот это очень критично, что это новая инфраструктура, автономная инфраструктура. И, в-третьих, наверное, здесь надо будет отметить момент четкой привязки к вот, потреблению персонифицированному. Вот если вы куда-то уехали, вам надо бегать, писать заявление, отключите меня от горячей воды, отключите меня от отопления, можно же так сделать. Ну, уехали, так получилось. В случае, когда вы привязаны к газу или к электричеству, вы просто его...
Поворачиваете вентиль.
Все. И у вас не болит голова. То есть мы с вами пришли к выводу о том, что мы идем в направлении гибридизации подходов. От частного жилья, как вы сказали, что вот так они ждали своих родственников с многоквартирных домов, к умным, действительно умным современным решениям в строительстве, когда все сделано для человека. Но человек за это должен платить. Поэтому давайте уже исходить из чего. Вот когда мы будем говорить про тарифы, опять вернемся к теме дотаций и субсидий, и поймем, что дотации отрасли – это распил. И то, что сейчас энергетики ходят гордо, как ваши французские вот эти бароны, да, перья за спиной, распушив павлинье, о том, что им... многострадальный бюджет дает 74 миллиарда сомов, это вот последняя цифра. Слушайте, я начинаю задумываться, а не это самое, не случайно ли случайность это произошла на Бишкекской ТЭЦ? Почему? Потому что я прекрасно помню прямой эфир, в котором я участвовал на ОТРК, я не помню, как это называется, их там несколько прямых эфиров. И в кулуарном мы стояли с представителем энергетической отрасли, не буду его называть по фамилии, и его второй был такой поддакивающий. И вот они говорили, а вот когда вот будет плохо, вот тогда вы поймете, что мы должны поднимать тарифы. То есть получается, что...
Плохо стало.
Да. То есть получается, что энергетики... Да, они с очень важными, серьезными лицами бегали, друг друга хвалили. Мне было очень забавно слышать, как там один энергетик хвалит другого энергетика. Сразу напоминает басню
Крылова. Про петуха и кукушку.
Вот. А с другой стороны, они выбили себе бюджеты. Но выбили бюджеты под устаревшую парадигму. Они выбили фактически то, что они сами не сделают никогда. Потому что инфраструктура в широком смысле этого слова – это совсем другое, нежели накачка дотациями отрасли, которая не имеет возможности перезагрузиться правильно. Понимаете, у них, извините, слабый ток в системе. Вот такая вот ирония. То есть помните, как часто в фильмах голливудских у робота батареечка просела – глазик красный моргает, ему говорят, брат, дружище, кореш, вставай. Он говорит, ты мне зарядку-то дай. Видишь, у меня там аккумуляторы сели. И потом другие главные герои думают, где какие провода сорвать, там короткое замыкание ему сделать, не знаю, пустить там мощный разряд. Ну, вспомнили такие голливудские
сериалы? Конечно, да.
Так вот, наши энергетики даже такой разряд проводов уже не поможет. И накачивать деньгами, накачивать дотациями отрасль – это пагубный подход.
Ведь, правда, есть другие сферы, куда можно эти деньги пустить, в той же самой энергетике, по крайней мере, для той же автономизации.
Конечно.
Взять какую-нибудь программу, вот у меня что-то на дурака такая мысль пришла, сказать: товарищи, у нас в многоквартирных домах сейчас, которые на центральной сети сидят, давайте придумаем программу для того, чтобы вас автономизировать. Мы вам реконструируем вот эти вот батареи, поменяем в домах всех, котлы вам рядом поставим. Пожалуйста, своим домом управляйте, как вам будет тепло или холодно, и скидывайтесь на газ. Классно же, и освобождается куча свободных денег.
Ну и плюс то, о чем мы с вами в последнее время говорим, про БСА, про большую столичную агломерацию, то, скажем, новые перспективные центры вот этой большой столичной агломерации мы могли бы с самого начала строить правильно и с умом. То есть вот идея того же проекта, к которому все с иронией относятся, который называют город Осман на Иссык-Куле, на самом деле он упирается в правильную урбанистическую идею совершенно нового, технологически правильного, умного города. Но не надо это куда-то выводить далеко, к тому же на территорию биосферного заповедника. Давайте мы сделаем это вокруг Бишкека сегодняшнего, в рамках вот этой большой столичной агломерации. И, скажем, новые направления, новые районы, вот нынешние города-спутники, попробуем таки перезагрузить вот на новой основе. Там, где нет ТЭЦ, там, где нет даже, извините, канализации полноценной, мы могли бы использовать вот эти локальные частные станции, мы могли бы использовать все, что связано с автономным теплоснабжением, снабжением горячей водой, использованием альтернативных источников энергии. Так, извините, даже правильная умная котельная, которая работает на угле, она вполне себя оправдывает. Я не говорю, что мы должны, как радикальные экоактивисты, гнаться только за там, чтобы низкоуглеродный след. Это отдельная история. Газ, пожалуйста, это идеально в данном случае. Электричество, да, с электричеством надо смотреть, кто его вырабатывает, по каким тарифам вы это будете потреблять и насколько вы будете это экономить. Экономия начинается тогда, когда ресурс дорогой. Но то, что касается защиты интересов простых людей, малоимущих, это уже режим субсидирования потребителя, нежели чем дотации отрасли. Там, где эти деньги размазываются.
Мы с вами об этом говорили много раз. Да.
Вот, и давайте все-таки к этому вернемся. То есть, раз вы считаете, что нас кто-то слушает в нашей 7-миллионной стране.
Я подозреваю.
То давайте мы все-таки...
Это совпадением, да.
Да, давайте все-таки, наверное, вернемся к этому и попробуем сделать все-таки что-то доброе и полезное. По крайней мере, изменить немножко представление людей о том, как это могло бы быть.
И как это может красиво выглядеть на самом деле.
Так что все решаемо, и не надо этого бояться. И еще раз повторюсь, тот минус, который мы получили, там, допустим, два минуса, они прекрасно соединяются в плюс. Ну, надо уже потом переходить к уровню реальных решений.
Большое вам спасибо. Это была программа «Об экономике и не только». Сегодня в студии мы продолжали разбор самых важных тем нашей страны, которые так или иначе всегда упираются в экономику, вместе с экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, до следующей недели.
Всего самого наилучшего.
«Об экономике и не только» с Кубатом Рахимовым.